Таким образом, на предыдущем уроке мы пришли к еще одному подытоживанию, на мой взгляд, альтернативному, ну, во всяком случае, параллельному, расхождению между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом, теперь уже с точки зрения отношения к тем вещам, которые они в этих вот фразах, вроде как аналогичных, выражают. В Иерусалимском Талмуде речь идет, так как Иерусалимский Талмуд подчеркивает именно сотворенность перечисляемых вещей Всевышним, то есть наличие в них в обязательном порядке некоторой позитивной доли, которая вечна и будет присутствовать также в будущем, напротив того, в более совершенной форме, потому что будет отброшено таким образом все негативное, в связи с которым там Всевышний в кавычках раскаивается в том, что он сотворил. Глядит как бы в этих вещах на позитив. И это касается и народов, народы, как они в будущем преобразуются, изменятся и начнут служить народам единым, Всевышнему единым плечом и так далее. И то же самое даже о Ецере, даже о Ецере Ора, который в будущем раскроет то добро, которое в нем на самом деле заложено. Его злая сторона исчезнет, а его энергетика, его жизненность, они конвертируются в добро. А Вавилонский Талмуд смотрит именно на негативную сторону в перечисляемых вещах. И именно поэтому в его перечислении уместно изгнание, в первом случае в Вавилонском Талмуде изгнание упоминать неуместно, потому что речь идет о том, что сохранится в будущем, а изгнание не сохранится в будущем. А Вавилонский Талмуд смотрит на то, наоборот, негативное, что присутствует в мироздании и, ну, вызывает таким образом, в кавычках, раскаяние Всевышнего. В этом смысле его интересует и изгнание в том числе, и напротив того, изгнание его интересует в первую очередь, поэтому он его и ставит на первое место. Потому что в изгнании в наиболее чистой форме присутствует негатив. Изгнание – это чистый негатив. Чистый негатив, который полностью будет устранен и так далее. Вот в остальном есть позитивная составляющая. А мы с вами выше задали вопрос, как же так, вроде как изгнание несет в себе некий позитив, поскольку поднимает еврейский народ на новый уровень и так далее, спускание ради поднятия. Так вот, это идея следствия из изгнания, поднятия на новый уровень. Само же изгнание является абсолютным негативом, во всяком случае, с точки зрения позиции Вавилонского Талмуда. И, следовательно, будет полностью исключено в будущем, ну и что выражается формулировкой, которую мы с вами постоянно употребляем. Там многие беседы Ребе заканчивают пожеланием полного и окончательного освобождения, после которого не будет изгнания. Вот это полное и окончательное освобождение, освобождение, которое, с одной стороны, охватит все области существования, все области творения, скажем, и поэтому оно полное, с другой стороны окончательное, в том смысле, что после него уже изгнание будет, никакого изгнания не будет, более того, изгнание не будет, будет невозможно как институт, даже как идея. Да? Ну и продолжаем. Страница 173, пункт ТЭС, 9-й пункт. Вешло имя разей дер биор из фарбунт митн клолыс декен хилук возьми гефин бекан кемец свишен шитес бавли ун шитес ерушалми. И надо сказать, что также и такое объяснение, то есть, ну, наверное, правильно мы угадали, что предшествующее объяснение, касавшееся расхождение, попытки описать расхождение между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом, различия, вернее, между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом, были параллельными, альтернативными, что оно тоже вяжется, вот это последнее объяснение тоже вяжется, то есть вскрывающее, последнее объяснение, которое вскрывает подход к сущему. Оно тоже касается, связано с тем различием, которое есть между подходом общим Вавилонского и Иерусалимского Талмуда. Шунгерит Кама Поми, многократно уже говорилось, а Зашита Сабавли Мрехмзихбиикер Митмацев Виразбегойве. Значит, в прошлый раз, различая Иерусалимский и Вавилонский Талмуд, мы их различали как, скажем, Талмуд, составленный Вавилонский более поздно, Иерусалимский раньше. Или Талмуд, который подходит, и, ну, в связи с этим, в частности, с тем, что он писался, составлялся дольше, более детализированно к вопросам тем же самым, который разбирается в Иерусалимском Талмуде, и Иерусалимский Талмуд менее детализирован. И в таком ключе мы смотрели на это дело. А здесь мы подходим с точки зрения другого различия, которое, без сомнений, кстати говоря, связано с первым, но тем не менее. И сейчас, может быть, мы даже и проведем такой сквозной анализ. С точки зрения Вавилонского Талмуда, необходимо смотреть, вернее, Вавилонский Талмуд, скажем так, лучше определить это так, Вавилонский Талмуд смотрит на предмет, на события, на разрешающееся противоречие там или что-нибудь в этом духе, в том плане, в котором оно существует на данный момент. Он лишит из Иерушалми, Кухнен, Беикера, Ифенмацев, Шебеосит, а Иерусалимский Талмуд смотрит в основном на то, какие следствия повлечет за собой сегодняшнее положение вещей, смотрит на будущее, как бы, на потенциал, я бы даже сказал. Наверное, узнаваемо в этом наше описание расхождения между домом Гилеля и домом Шамая, где дом Гилеля соответствует Вавилонскому Талмуду, а дом Шамая в этих рассуждениях, а дом Шамая Иерусалимскому. Помните, скажем, разговор про ханукальный светильник и причины его зажигания, вот, общий подход дома Гилеля смотреть на то, что есть, а на то, что в действии, на то, что на практике, а дом Шамая смотрит на потенциал, на следствие. «Ундермит из их...» О, простите. «Ундосис махрия унгойвера и финмацев шебегойве». И в рассуждениях Иерусалимского Талмуда то, что будет в будущем, оно перевешивает и пересиливает то положение, которое на сегодняшний день в рассуждениях. Канал, и отсюда становится понятно, то есть если посмотреть теперь на то различие, которое мы подметили в рассуждениях Вавилонского и Иерусалимского Талмуда на тему тех вещей, по поводу которых раскаивается, там, переживает Всевышний, что он сотворил, мы увидим тут выражение этого общего расхождения. Цими ред блойс веген мисхары талейген возбрэнг тарой дем битл. Фундем цад ашлили шелагем, одрам мирет эйхове от гоша вегендем цад атоивши бэгэм. То есть, это будет параллельно смотреть на сегодняшний день или смотреть на то, что там будет дальше, что из этого выйдет дальше. Это будет параллельно тому смотреть на предметы вот эти, по поводу которых Всевышний раскаивается в их сотворении, смотреть только на само раскаяние, на то, что Всевышний раскаивается по этому поводу, и вот это вот то, по поводу чего он раскаивается, оно отменится в будущем. Оно на негативную сторону предмета, которая должна исчезнуть неизбежно. Или смотреть, и даже более того подчеркивать, помните, мы выше отметили, что Иерусалимский Талмуд идею сотворенности этих предметов ставит на первый план отдельным пунктом, как бы Всевышний сотворил эти вещи, а теперь вот он переживает по поводу того, что их сотворил. Так вот, рассматривать и даже более того подчеркивать добрую сторону, которая в них заключена, до сбора Акодыш Бургу, то есть то, что Всевышний сотворил эти предметы так или иначе, воздерфар, велнзей, лосит ловень, запах вернлитей, по причине чего они в будущем, да, будут существовать, без сомнения, и превратятся в добро в конечном итоге, то есть утратится необходимость по поводу них переживать, там, раскаиваться в их сотворении. А ныне восвод ботлы верн леосит из ниткин мициюс амитис о их бешас киюме бегойве. Что необходимо отметить. Та вещь, которая будет устранена в будущем, она не обладает подлинным существованием также на сегодняшний день. Временная вещь, мы можем сказать, что и в тот момент, когда мы наблюдаем ее существование, она на самом деле... ну, не вполне существенно. «Воздерфар гефин гефинтменас, азнахарис восверн ойс гетрикнт эйн молен зибн йорверн, он геруф нарес михазвин». Мы находим выражение этого вопиющее в Аллахе. Реки, которые пересыхают единожды в 7 лет, они называются нагреса михазвин. Нагрес михазвин, дословный перевод, лгущие реки, обманные реки. То есть, вот река течет, 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 но мы знаем, что раз в 7 лет она пересыхает. Ну, раз в 7 лет, казалось бы, ну, мало ли что бывает, там, раз в 7 лет. Но, тем не менее, если она пересыхает раз в 7 лет, то она называется подменной, обманной рекой, он заизайнен после ликидуш мейхатас, и она не годится тем самым, то есть не просто там вопрос не в названии, вопрос не в том, как ее называть и как к ней относить, там презрительно называть ее обманной рекой. А речь идет о том, что с точки зрения алохи меняется статус ее воды. То есть она перестает, ее вода перестает годиться для кидуш мейхатас, для создания пепла красной коровы, вазайна, ниткин, маймхайм. Почему? Потому что для... проговаривать все, я про красную корову не буду, если что, пишите, расскажу отдельно. Для создания вот этой смеси, очищающей красной коровы, необходима была вода, которая описывается Торой как маймхайм, живая вода. Живая вода – это не из русских народных сказок, а это просто вода природного происхождения, которая не была никогда в сосуде. То есть, скажем, вода родниковая. Так вот, вода рек, которые берут свое начало в родниках там, или, скажем, в ледниках горных, она годится для этого. В принципе, но если она пересыхает раз в 7 лет, то получается, что в ней нет такой постоянной связи с источником. Сразу здесь чувствуется, да, какая-то возможность хасидского толкования. Связи с источником постоянной нет, следовательно, ее вода не годится. Но дело в том, что данная река пересыхает раз в 7 лет. Раз в 7 лет, представьте себе, это долгий срок. Ну и что она пересыхает? Так нет, если она раз в 7 лет пересыхает, она уже не годится для того, чтобы освещать, вот это, вот, создавать вот эту смесь очистительную. Вибалдезе вэн зихан нивсек вэн биосит. Почему? Потому что если она раз в 7 лет пересыхала до этого, значит, она в будущем тоже пересохнет, ну, по меньшей мере, через 7, в крайнем случае, через 7 лет. И, следовательно, на сегодняшний момент она как бы тоже представляет собой иллюзию. Она тоже иллюзорная река. Нохшевешоним. Вензей оих берега аришнов, унзейр киим, мнит герехнут алсамцы и самитис. И получается, что если она пересохнет через 7 лет, исчезнет, проще говоря, то она и сейчас галлюцинация в каком-то смысле. То есть ее существо, да, она сейчас существует, сейчас она полноводна. Сейчас можно там ее трудно переплыть, можно в ней смело там купаться, не знаю, глубокая полноводная река. Но если она впоследствии пересохнет, то значит на сегодняшний день к ней тоже относиться как к полноценному существованию невозможно. Это Ребе проиллюстрировал то, что отменяемое в будущем, то, что обречено исчезнуть в будущем, наверняка исчезнет в будущем, оно и на сегодняшний день тоже не представляет собой подлинного существования. Кумтейс аздерхедра мициев шебахэм иззэр мициев шумацев бэгойо. Получается, что несущественность этих предметов на сегодняшний день, напомню, сейчас такой был... долгий парагон насчет обманных рек, мы обсуждаем позицию Вавилонского Талмуда, который сосредоточен на вот этой негативной, обреченной исчезнуть в будущем стороне изгнания каздимцев, исмаилитов, ецергура. Значит, вот эта вот несущественность их существования в будущем, она находит выражение в их существовании на сегодняшний день. Эйдер зэдерн ботл. До того, как они исчезли. Машенкендер цада тоев. Что не так с хорошей стороной, с доброй стороной, которая заключена в этих видах существования. Завел не запах верн латоев. И за хидуш. То, что они превратятся в добро, это представляет собой хидуш. Гепех тейва мециюсен без маназе. Противоположность их существования на сегодняшний день. То есть, то, как они существуют сейчас, это вот обманные реки. Да? То есть, это в каком-то смысле какая-то галлюцинация. Они в будущем в этом смысле исчезнут. И значит, сегодня их тоже как бы практически, ну, в каком-то смысле нет, во всяком случае. А то, что они в будущем переродятся и станут какими-то вот добрыми видами существования, примерно как то, что, о чем говорит Иерусалимский Талмуд, так это, с позиции Вавилонского Талмуда, это хидуш будущего. Это необычное событие, вот какой-то такой явление непостижимое, что Ецер Гора переродится в великого слугу. Помните цитаты из прошлого урока. «Вэдзихэр штурифтон досит ловэ амацев шебеосит». То есть это и это будет происходить в будущем. Это положение будущих времен. Это нас сегодня, Вавилонский Талмуд, сегодня не занимает. Потому что он сконцентрирован на сегодняшнем дне, на сегодняшнем положении вещей. Он дерфар из дербавли маадгеждем сада шлили фундидали дворим. По этой причине Вавилонский Талмуд настаивает на негативной стороне, сосредотачивается на негативной стороне тех четырех вещей, которые перечисляют. Вэллер гейтли шитусы азмирэхнзих митнгои, поскольку он следует уверенно своего подхода, что необходимо говорить именно вот о сегодняшнем дне, о том положении, которое существует, которое осязаемо, которое вот мы наблюдаем на сегодняшний день. Юд. Ундос алци бизойлы беконы эхот митнахилу клоли цвишен бавли ун Ярушалми. И это растет на одном стебле, то есть, ну, имеется в виду, имеет те же самые, ту же самую основу, что и общее различие между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом, «Веген Талмуд Бавли Вен Гизог Махшаким Гейшивани», цитировали выше, на первом, по-моему, сразу уроке, о Вавилонском Талмуде сказано: «В темноте посадил ты меня». Мудрецы относят к составлению Вавилонского Талмуда вот такую строчку из «Песни песней». «Зе Талмуда Шерба Бовель» – это Талмуд Вавилонский. «Азин Бовель» – «И замаца фунгелем вегестер». То есть, Вавилон, ну, понятно, место изгнания. Следовательно, кстати говоря, изгнание. Изгнание мы обсуждаем в основном в этой беседе. Вавилон – это место изгнания, поэтому там сокрытие. В Умидарфме Варр Зайн Дем Оэр Минахейших – это место сокрытия, где надо распознавать, различать между собой тьму и свет. Это работа переборки, это место ее в изгнании. Вот именно там надо выделять свет из тьмы, Минахейших, от тьмы отделять. Он Ярушалми из Пхина Суэр, а Иерусалимский Талмуд – это аспект света. То есть Вавилон – это тьма. Выше мы на этой основе объясняли, почему Вавилонский Талмуд более детализирован, потому что там тьма, и вот как человек, заходящий в комнату, ему надо как следует поковыряться, там полазить по разным углам, чтобы найти вещь, которую вот он оставил, сам не помнит где. Надо потратить время солидное. А Иерусалимский Талмуд – это идея света, где не надо долго искать. Он виес из мебуэр бекамен кемис, как объясняется в нескольких местах, из дос гуфа дер там возле Ярушалми рэдзих индиньоним бекицру вихоз, как объяснялось во множестве мест, что в этом заключается причина тому, что Иерусалимский Талмуд совершает выводы, обсуждает все проблемы вкратце и в общем ключе. Он либо пил полем вишакла в Итарье, без особых там споров и в таких углублений в обсуждение. Унин Талмуд Бавли Рензезихме Бифратиусу Веарихо Сашакла в Итарье Векуши из Вихулю. А в Вавилонском Талмуде рассуждения проходят через стадию там большой глубокой детализации, рассуждения пространные, длинные, ну просто по объему. Сравните между собой, зайдите в синагогу, посмотрите объем общий, просто по количеству книжек и их толщине Вавилонского Талмуда и Иерусалимского. Рассуждения ведутся длинно, проходят через объемные споры, разбирательство, препирательство, я бы даже сказал, постановку вопросов, изыскание противоречий и так далее. Это не чистые выводы, а, мягко говоря, такой долгий путь к этим выводам. Валдеры дугма бешасмем мегефинзих меина норд. И пример приведем. В то время, когда человек находится в месте, ну, пример, который мы только что приводили, в месте, где светло, вызлихтик, дерзет, дерзетмен глайдизах возмезух, то он сразу видит тот предмет, который он ищет, машенкин бешасмем мегефинзих бехойших, что не так, когда он находится в темноте, дафмен тапнен зухн вихун, он должен ощупывать разные предметы и там долго искать, унменем тарихузман, и занимает солидное время, биз мегефинтвос мезух, пока он не найдет то, что он ищет. У нас здесь эйхн инзухн бирус вора дин вихулю дурсехлы. То же самое абсолютно в том случае, если он занимается поиском не предмета, а поиском какой-то позиции, прояснением позиции, прояснением какого-то законодательного решения и так далее. И здесь неожиданно мы видим закрывающую квадратную скобку, начало которой на второй строчке снизу предыдущего столбца, ну, где объясняется, вот, что с Вавилонске начинается вот эта идея, которую мы проговорили уже сами, ну и повторили здесь вместе с Ребе, насчет тьмы Вавилонского Талмуда и света Иерусалимского. «Ундерибер вавенесе замаце фун ойр, Талмуд Иерушалми». Само собой разумеющимся образом, когда ситуация светлая, то есть Иерусалимский Талмуд, «балайдосум ун мезет бекалус лифеир дипнимиус», этот свет он просвещает, и мы видим с большей легкостью, сравнительно с большей легкостью, в скобках Рэбе уточняет, внутренность и правду, «ундемемис фундерзах», правду предмета, «воздосис визи визи вет зайн лосит ловы ленецах», то есть то, каким образом предмет будет, ту форму, в которой предмет будет существовать в будущем, вести вечное свое существование. «Воз демолт в этот низгавых верн латейв», когда этот предмет превратится в добро, «из в этот низгавых верн дос воз бора кодж бургу», то есть раскроется его сотворенность Всевышним, вот на свету Иерусалимского Талмуда это видно яснее. Во тьме Вавилонского мы смотрим как бы только на поверхность, и, с этой, и на этой поверхности нам предмет предъявляется, но вот исключительно таким, как он сейчас. Мы не видим даже намека на то, что будет происходить в будущем. И превращение этого предмета в добро, о котором мы, может быть, знаем и в Вавилонском Талмуде, о том, что он в будущем, да, будет существовать, там, народы будут существовать в будущем, в другой форме, ну, в конечном итоге, это пророчество, которое цитируется и Вавилонским Талмудом, это только лишь хидуш будущего, то необычное, то, во что трудно поверить даже на сегодняшний день, что Вавилонским Талмудом поэтому не рассматривается. А на свету Иерусалимского Талмуда вот это будущее, оно, в общем, достаточно ясно видно. «Бешасобер мезасамаца фун махшаким бесбесехал годом, дафн гобны и лимут фун Талмуд бавли, ой, валимут фун Талмуд бавли». Но в то время, когда ситуация темная, темная в том числе на уровне, как по-русски говорят, человек темный, не в смысле плохой, а в смысле неграмотный, да, темный, ситуация темная на уровне человеческого разума, вот, ну, требует тогда, более уместен, наверное, так надо перевести, изучение с позиции Вавилонского Талмуда. «Мезет нит пнимю зеньоним», то есть, когда вот внутренность не видна, предмет не просвечивается насквозь вот этим рентгеновским светом, а видна только поверхность. «Досва воззет морой скумен лахарзман», то есть то, что произойдет с этим предметом дальше, его внутренность, его, ну, в данном случае, добро, его сотворенность Всевышним, они не очевидны. «Норвидер мацу бегови», а видно только то, как на сегодняшний день дело обстоит. «Домини нашли ли базе», негатив, который заключен в ситуации, скажем, вот эта причина, по которой приходится раскаиваться по поводу предметов там сотворенных, шли ли базе. «Он ин эс дарв горвен», и вот с этим надо работать, «и на довар хошух гэпехатоев», с той вещью, с вещью в той форме, в которой она темная, противоположная добру, «возоз ниткинами самициус», который не представляет собой подлинного существования с этой точки зрения, «бицу из гефинена мазер из нитами амциус амити выхуду», то есть надо ее разоблачить наоборот. Здесь работа ведется не в сторону представления о том, как этот предмет предъявится в будущем, потому что это вот хидуш будущего, это вообще, а можно ли это представить сегодня? Это очень трудно представить сегодня. Работа ведется в сторону разоблачения неистинности существования этого предмета в настоящий момент, что, кстати говоря, очень важно для сегодняшней работы. То есть нам надо разобраться в том, что не представляет собой добра, и это отвергнуть. Многие вещи, вот, скажем, вещи, относящиеся к тем или иным клипотам, мы не можем с ними работать, мы их вынуждены отвергнуть и, ну, как бы заниматься другими вещами. Для этого нам надо распознать ту тьму, которая в них присутствует. Вот эта работа по переборке света и тьмы, она, в общем, в большой мере посвящена прояснению того, что является тьмой и что не истина. То есть не только выяснению того, вытаскиванию добра из этой тьмы, а также прояснению того, что есть тьма. Юдалев. Диароя восме минем таройс фун колана. Ну, на самом деле, я не знаю. Мне было очень интересно. Не знаю, как вам. Сиха такая, на мой вкус, достаточно непривычно повествует. И, в общем, мы провели несколько рассуждений, в какой-то мере альтернативных, параллельных друг другу. Ну, наверное, вот в моей голове, поскольку я сам это читаю, а не со слуху воспринимаю, у меня это как-то сложилось в цельную картинку, такую многостороннюю. Надеюсь, что у вас тоже в какой-то мере. Ну, в любом случае, если я правильно понимаю, здесь Рэбе полагает, что мы рассуждения основные закончили и переходит к указанию, которое мы можем почерпнуть с Менем Тароис Функоланал из всего того, что мы наговорили выше. Лехол Ройш Дарфнен Штензик Виовисен Унгиденкин. В первую очередь необходимо постоянно знать и помнить. Аз дерини на голос из фундизахна воздрейбиштер из мисхаретейвзе. И первый момент, который мы должны взять в голову, короче говоря, что изгнание – это одна из вещей, по поводу которых Всевышний да раскаивается. Голос из ниде ремесер маймет умацев воздрейбиштер вил. То есть, это не то положение, которого Всевышний хочет. И с какой стороны, с какой стороны ни крути у нас, в результате итоговый вывод какой получился. Иерусалимский Талмуд его вообще не рассматривает, потому что он говорит о будущем, а в будущем его не будет. А Вавилонский его рассматривает, потому что есть смысл этим заниматься на сегодняшний день, когда надо вдаваться и в то, что плохо тоже. То есть, рассматривая ситуацию сегодняшнюю, вот зло, которое сегодня наличествует, именно в смысле в плане зла, рассматривается идея изгнания. То есть, первое, что необходимо осмыслить, что Всевышнему изгнание не нравится. Оно его не устраивает как положение вещей. Оно не является с этой точки зрения, следовательно, истинным положением, состоянием, желанным Богом. Не дай Бог. Хасвешолом. А зидн зон зонзих дорт гефинен, то есть Всевышнему не хочется, чтобы евреи находились в состоянии изгнания. Он мизог до сидна вайлбайзей дарвзей нит цуфриден кайт мит голос. И он об этом сообщает, я так понимаю, через Вавилонский Талмуд, сообщает евреям, чтобы они понимали, что довольным изгнанием быть нельзя. Голос из Анойна Шмитней Хатаина. Голос – это наказание. Помните, цитировали молитву выше. Из-за грехов наших, изгнанных мы из земли нашей. Вен аид филд рахмон алисланандерш. И вот если еврей ощущает иначе, он зогт аздосы сам пасикер маца фаридны. И полагает, что это подходящее положение для евреев. Я бы даже добавил от себя, в каком бы смысле он так не считал. Ну, известная история, как пришли к Рэбе бизнесмены, испугавшиеся наступающего освобождения. То есть Рэбе стал говорить об освобождении настолько категорически ясно и настолько как буднично. Ну, в смысле, что вот, ну да, вот сейчас вот прям буквально смотрите на часы, вот сейчас еще там пара минут. И освобождение наступит, что люди, нервные еврейские бизнесмены, они действительно испугались. А что будет с нашим бизнесом? А что будет с нами? Мы только вот как пришли к каким-то результатам толковым, значит, чуть-чуть денежек, миллионов поднакопили. А тут освобождение, и будет твориться не весь что, как же быть? И пришли даже вот такая делегация, говорят, пришла, явилась к Рэбе с подобного рода вопросами. Рэбе их успокоил, но... Что здесь важно понять, что для некоторых людей изгнание не является, изгнание в той форме, во всяком случае, которая сейчас, она не является такой уж прямо ужасной вещью. Ну, изгнание, да, там, божественность не очевидна, храма нет, многие евреи живут вне своей земли, взаимоотношения с народами, там, такие проблемы, сякие проблемы, но ничего, можно жить, можно, можно крутиться, в общем, даже ничего. Главное постараться, если денежек поднакопить, то можно обустроиться неплохо. Так вот, это неправильная позиция, сразу сообщается нам, Вавилонским Талмудом. И я бы добавил и с другой стороны тоже, то есть, если еврей считает, что изгнание – это вот такой, значит, путь к поднятию, это правильное такое состояние, Всевышний радуется самопожертвованию, которое евреи проявляют в изгнании, а вне изгнания, как мы выше показали, самопожертвование, ну, в определенных смыслах невозможно. Так вот, это неправильно. Всевышний оговаривает этот момент, «Зоктер Гэпэх» и «Фундамроценавайт». То есть, если еврей считает, что изгнание – это правильно, это хорошо, это вот то, что нужно, то он тем самым высказывает идею, противоречащую воле Всевышнего. «Закосбуру мисхарет», потому что сам Всевышний, он раскаивается по поводу изгнания, ему не нравится эта ситуация. Он дихарот и избыхол еим, и вот это раскаяние, оно касается каждого дня изгнания, афилу бетиши баава калитсу базе, даже 9 ава, и подобных, и каких-то подобных таких ключевых моментов изгнательного цикла. «Унесес варштандик дигрейсе финстерниш фон зайн голус бесой голус». И понятно, великая тьма изгнания внутри изгнания. Если я правильно понимаю, имеется в виду положение вещей, когда еврей перестает постигать изгнание как зло. Перестает ему вот эта тьма, перестает казаться тьмой, а кажется уже светом. Так вот это изгнание внутри изгнания. И это Всевышнего совершенно не устраивает. То есть для начала надо понимать, что мы находимся в неправильном положении. Леиды Хоберна Тордос Нидзайн и на Нейфен, Азмезола Райнфауна и на Мараш Хорих Асвешолом. С другой стороны, наверное, надо сказать обратный, полярный, никуда не годится, если человек по этому поводу впадает в депрессию, впадает в черную меланхолию. Он медарф не спал верно фафарн голос, не следует пугаться изгнания. Висенди каздос из неонитки и намисамицис. Почему? Ну, в этом нам помогает понимание того, что изгнание и на сегодняшний день. Вот эти обманные реки раз в 7 лет исчезают. Изгнание в будущем исчезнет. Поэтому и на сегодняшний день оно не представляет собой подлинного существования. Азервет сой-сой бекорит мамыш бэмботлы верно, но вскоре, дай бог, в наши дни оно аннулируется, поэтому оно не обладает существованием подлинным сейчас. У Вифрата, Смихалчин, Бейквоса, Демишиху, а в частности, когда мы находимся сейчас в самом Бейквоса, Демишиху, в момент, когда приход Машиаха является только по непонятным причинам, как Рэба в другом месте говорит, по причинам непонятным совершенно, задерживается, то имеется в виду, что все уже, в общем, подытожено, все уже сделано, подытожено, и вот только надо, нужен только результат. «Унес фодерзих мезол мер мезары зайна хишену», и требуется от нас только поторопить освобождение, поторопить еще больше. «Фундем кейца голос ну дурхмойсев зайн ин нермитсва ветуэр уэр», а чем мы можем поторопить освобождение? Еще большим прибавлением в светильнике заповедей Торе свете, то есть вот прибавить света, который позволит увидеть предметы в том виде, в котором они на самом деле существуют. «Ундермит фартрайбензм нох шнеллер де финстер кайфен голос», тем самым прогнав еще быстрее тьму изгнания, то тут уж точно беспокоиться в общем особо не о чем. То есть изгнание уже, переведем это на более простой язык, изгнание уже на грани того, чтобы исчезнуть. То есть, эта тьма, она уже на грани рассеивания. И от нас только требуется побыстрее ее рассеять окончательно, так, чтобы, ну, наконец, прояснилось, что изгнание представляет собой в определенном плане иллюзию. «Валдер зэкен дэрфуней мэй эйхо излэнан». И подобным образом можем выучить «Дейроя виа зоймем мидар зефирн миту мэзаэйлэм». Можем выучить также из этих же наших рассуждений понимание о том, как нам необходимо взаимоотноситься с народами мира, с окружающими народами. Каздим и Ишмаилим, ну вот скажем, Каздим и Ишмаилим, с вавилонянами и ишмаилитами. Медарф фарзей нит не спал верн, мы их тоже не должны пугаться. Зайгобн нит кентойкев мецис бенегезер есть нагдус цуидишкайт. Почему? А потому что вот в них есть негативная и позитивная сторона. Их позитивная сторона, она целиком за нас. Она целиком и посвящена служению Всевышнему и так далее. То есть, вот как они единым языком будут взывать, ясным языком будут взывать к Богу и служить Ему единым плечом. Так этого пугаться смысла нет. А та негативная сторона, по поводу которой Всевышний раскаивается, что он их сотворил, так она же точно так же, как и весь остальной голос, она же тоже исчезнет. Она не обладает истинным существованием и на сегодняшний день. Он дерфар дарфмен на их безмана голос бихолненный яхдус. То есть, та сторона, еще раз, чуть ближе к тексту, та сторона их существования, которая касается противостояния еврейству, она вот не является существенной его в настоящей мере. «Ундерфар дарфмен их безмана голос бихолнион и ягоды» по этой причине. Также в изгнании, то есть пока вроде как эта иллюзия сохраняется, необходимо во всех вопросах еврейства «рейдна цузей митнтейки фамацим» необходимо говорить с ними с надлежащей твердостью. «В алдерах видер целтн гемора» подобно тому, как в геморе как раз-таки рассказывается. В Вавилонской, между прочим. «Веген де мейфен вига бен габио бен пасисо, гот медзей герет». Как с ними разговаривал, ну, имеется в виду вот с таким вот мужеством и как твердостью разговаривал такой еврейский мудрец по имени Габио бен пасисо. «Ун дос брэнгт азаз, ног без мана голоса верди аногов нумы заэлэм бейфен фун вегоем лохим уманоих весрасея миникейсоих». И таким образом, еще во времена изгнания достижимо состояние, то есть уже возможно формирование таких взаимоотношений с народами, о которых пророк Ишайю говорит: «И будут короли их ремесленниками твоими, и вельможницы твои кормилицами твоими». То есть, имеется в виду, возможно, формирование ситуации, в которой народы мира, они будут не мешать, а помогать уже еще в изгнании, еще до того, как раскрывается там божественное провидение, и становится все всем совершенно очевидно, и народы начинают ясным языком взывать совместно к имени Всевышнего и так далее. «Он вес из шунги вен бе поэль камэ помми», как это уже было неоднократно, «биза майса рав бе поэль», вплоть до совершенно практических прецедентов, которые воздребешер готы саранги штелтн тейр, которые Всевышний вставил в Тору. «Зол зайна айроя фунтой расхаим айроя бихаим», таким образом, чтобы это стало указанием, практическим жизненным указанием. И Рэбе здесь приводит цитату из этой геморы, то есть вот что конкретно говорится в Торе, выражая эту идею. «Омар Раваши, Омар Лигуна бар Носон», сказал Раваши, составитель, кстати говоря, Вавилонского Талмуда, «Омар Лигуна бар Носон», сказал мне такой-то мудрец, «Зимна Хадр», сказал такой случай, «Зимна Хаду гавы каамины коми де изгадр малку», однажды я предстоял царю из Гадару, Раша объясняет, «Мелх Парас Гоя», персидский царь, «Вегавы мадли ли мгамейно», и у меня пояс поднялся выше положенной меры. «Ветайсы нелы», и он его спустил, Рэбе поясняет, в скобочках, «Зайнгартл из Гевена онгитон цухаих», то есть его пояс поднялся слишком высоко, «Он евшилы амелых лимато», «Кидейли наейсей», это комментарий Раши, его этот самый царь из Гадар, он его спустил, как положено, для того, чтобы сделать его еще красивей. «Веомар ли мамлехес койганим вегой кодыш», и сказал, и процитировал ему, этот царь из Гадар, он этому мудрецу процитировал Писание, то, что евреи называются царством священников, народом святым. Мамлеха с коинем вегой кодыш, ксив беху, о вас сказано. Мамлеха с коинем вегой кодыш. Раши поясняет, вецрихин атеш, причем тут это, вецрихин атем линек бетифер шель кеаним, то есть, раз вы царство кеаним, то вам надо всем таким образом придерживаться такого образа поведения, который будет достоин кеаним. Дихсив бегу ло ягеру байоза Раши, а причем тут, опять же, кеаним, ну, кеаним должны были пояс носить таким образом, чтобы он был расположен, он, короче говоря, пояс кеаним не мог быть задран слишком высоко, куда достигает пот, стекающий с, там, из подмышек. Так вот, «Ки ацей ком идеа меймар омар ли», и когда я пришел к Амеймору, а Амеймор – это имя мудреца, «Омар ли», «Акаем бог вегою млохим уманоих». Вот, мол, в тебе и реализовалось то, о чем сказано, будут цари ремесленниками твоими. То есть, видишь, вот царь тебе, сам царь персидский тебе прислуживал, получается. «Азаид фирдзих». Да, и Ребе настаивает на том, что эта история в Геморе, она представляет собой не просто забавную историю, там, вот, смотри-ка ты, как получилось, ух ты, интересно. А представляет собой указание, представляет собой практическое указание, что еще во времена изгнания, обратите внимание, что во времена изгнания, в смысле во времена предшествующие Рав Аши, то есть еще до завершения составления Талмуда произошла эта история, еще во времена, в общем, ну, глубокого изгнания, хотя, в принципе, уже и тогда мудрецы поговаривали о том, что начинаются времена задержки Машиах, вот этой Икосы де Мешиха начиналось уже тогда, первые упоминания об этом тогда еще происходили. Но, тем не менее, понятно, что это, ну, солидный срок назад, более 1000 лет. Так вот, в те времена уже возможно было достижение ситуации, будут цари ремесленниками твоими и так далее. «Азаид фирдзих азмезет азргемгемгегерцу мамлехаскоенем вегой кодыш». То есть, что, а когда это происходит, когда еврей ведет себя таким образом, что нееврею становится понятно, что он относится к царству священников и святому народу. То есть, вот царь Сгадар, он, понятно, что любому человеку он не стал бы так поправлять пояс. Он поправил пояс именно этому мудрецу, потому что увидел в нем, что он относится к царству священников и, следовательно, должен себя вести образом, там, быть, например, быть одетым образом, подобающим коэну. Интересно, кстати, здесь отметить, что в этой же идее находит выражение тот тезис, который многократно приводили, основываясь на Рамбаме, что вот к этому уровню коэнского служения теоретически может прийти любой человек, если подвигнет его сердце его и так далее, то он вот может подняться к святости святая святых. Потому что коэн – это же статус урожденный, невозможно стать коэном, в смысле, там, не знаю, сдать экзамены и приобрести право совершать коэнское служение в храме. Это только по рождению дается. То есть, если ты не потомок Аарона Первосвященника, то следовательно прости. Но, тем не менее, вот эта идея мамлеха с кеаним находит выражение в евреях вплоть до того, что вот с точки зрения этого короля подобало мудрецу, который, с которым вот он вел такой диалог, подобало в образе одеяний следовать коэнскому стилю, как коэнскому регламенту. Зог, так вот, если в человеке видно, что он относится к царству священников и святому народу, зогн кол малхи эрес, тогда все цари земли говорят азердар взайн бетиферес, что он должен придерживаться великолепия, достойного, подобающего вот этому народу священников. Унзе и кумен фунфунзи халейн гэлфн, и они сами приходят, кто они сами предлагают помощь, как бы начинают помогать «эаиндем» в этом, в достижении этого великолепия. «Ун тон индем» и занимаются этим. «Ун эсверт мифурсом бехолки святевель» становится известно во всех краях земли. То есть, понятно, что, ну, кстати говоря, тоже немаловажная деталь, то, что делает царь, становится известно всем. И поэтому царь, он с точки зрения просто законов царства, скажем, наверняка для нееврейских царей, это в общем, принципиально не отличается. Царь должен предельно следить за своим поведением, потому что каждый момент, каждое действие, которое им совершено, оно становится достоянием разговоров, обсуждений, и на основании совершенного ими, сделанного ими, совершаются выводы, ну и, следовательно, здесь, то есть, когда этот царь из Гадар, ну вот, скажем, в Талмуд это вошло, упоминание об этом, и я думаю, что в каких-нибудь, не совершенно не исключено, что в каких-нибудь летописях нееврейских, там, персидских, это тоже обсуждается. «Веа тойра ги ницхис, и тора вечна». Уналса лихтикер вегвайзер ун ероя фарьеда ридн, и как светлое указание пути и наставление каждому еврею. Велхрис дох мштол смитейра мироши гилас янкив, который гордится Торой как своему наследию, как сказано о ней в Торе, наследие она на общине Якова, упшита азерме бугзих нит фаргейш кайтен фаргейм, и само собой разумеется, не поклоняется ни еврейству и ни евреям. Увияхат мидеравейда фун мишане зайн мегапе зайн дмецергора, и вместе со служением по изменению и переворачиванию, имеется в виду вот по раскрытию доброго начала, которое заключено на самом деле в Ецергора. Бицу дер мадрейгов он бихолубов хабишней срехов, вплоть до достижения состояния, о котором в Шма мы говорим, люби Бога всесильного твоего всем сердцем твоим, всем, то есть бихол левовхо, цитировалось выше, обоими твоими ецерами, левовха через два бейс, двумя твоими ецерами, шбишней ецереха, в том числе и ецер гора, а шойн ицт безман фунеров шабас, то есть, что уже на сегодняшний день, накануне субботы, имеется в виду накануне субботнего тысячелетия дней Машиаха, будущего мира, возможно достижение вот этого состояния, на которое ориентирован Иерусалимский Талмуд, да, когда Ецер Гора тоже преобразуется так, что то, что, в чем раскаивается Всевышний, исчезнет, и останется только добрая его составляющая, которая делает Ецер Гора уже не гора, а Ецером просто, то есть одним из устремлений, одной из наших сил, которые вовлечены в любовь ко Всевышнему. Так вот, уже на сегодняшний день, накануне субботы, согласно обычаю, который хоть и практически не воспринят Хабадом, но, тем не менее, существует, кошерные еврейские обычаи, следовательно, несет в себе указание, как и другие кошерные еврейские обычаи, пробовать от всякого вида пищи еще накануне субботы. Вот необходимо в духовном смысле отведать от этой пищи, от такого состояния преобразованного Ецергора, от достижения ситуации «Бехол Львовхо Бешне Ецерехо» еще накануне субботы. «Он дос из мизарез дам еуд функе еуд кейт сом лахейших», и это поторапливает осуществление свидетельства, конец положит тьме, битуля голос, то есть ускоряет устранение изгнания, у нас кумт мияд, и моментально, честно говоря, тут, по-моему, редактор не все учел, причем тут вместе с работой по изменению Ецер Гора, и это поторапливает, то есть вместе с работой, не закончилась, на мой взгляд, фраза. Ну, так или иначе, вот эта работа, она поторапливает осуществление свидетельства, положит конец тьме, битуля голос, отмену изгнания, унескумт мияд дигиула амитис вашлыма, альдей машицит кейн, наступает моментально и сразу освобождение истинное и полное благодаря Машиаху, праведнику нашему.